Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Участники программы «Я верю» предлагают вновь обратиться к проблемам, о которых мы уже вели речь в одной из предыдущих телебесед. Это проблемы алкогольной зависимости. И сегодня мы хотим продолжить наш рассказ об обществе трезвости Рыбинской епархии, рассказать о некоторых формах деятельности этого общества, об определенных наработках. Участие в беседе принимают священник Спасо-Преображенского кафедрального собора города Рыбинска, духовник общества трезвости Рыбинской епархии иерей Иоанн Перевезенцев.
Здравствуйте.
И председатель общества трезвости Рыбинской епархии Александр Владиславович Разумов.
Здравствуйте.
Злоупотребление спиртными напитками, как принято считать, вообще свойственно нашему народу. И мы решили обратиться на улицах Рыбинска к нашим горожанам с вопросом о том, почему в нашем обществе так распространены алкоголизм и пьянство. И вот их мнение.
Мне кажется, это насаждается проблема Запада, как курение и все прочее, разврат.
У нас вообще издревле, да, как бы на Руси всегда все пили, я так считаю.
Просто у нас везде доступно продается также табачные изделия и алкоголь.
От безысходности, может быть, от безработицы. Мужчинам мало куда есть приложить свои усилия, чтобы они вот действительно как-то, ну, я не знаю, они чувствовали ответственность какую-то за себя, за семью, за своих детей.
Одна из причин – это, видимо, трудно найти работу, такую, которая, в общем-то, бы могла их обеспечить материально. Вторая из причин – это, конечно, воспитание. Правильное воспитание – человек не будет заниматься пьянством. И третья причина – конечно, надо, конечно, помимо всего этого, еще просто быть трудолюбивым.
Почему-то у нас люди перестают хотеть жить, стремиться жить. Какое-то уныние, тоска. Это, наверное, в принципе идет от всего, да, безработица, низкие социальное обеспечение.
Проблема в семье какая-нибудь. Бросила жена, в конце концов.
Деградация в обществе, мне кажется.
Мы услышали мнение наших рыбинцев, и хотелось бы услышать теперь ваши комментарии к этим высказываниям и, наверное, узнать о том, как бы вы сами ответили на этот же самый вопрос.
То мнение-то складывается о том, что винопитие некое такое зло, присутствующее на Руси уже очень давно, действительно ставшее какой-то традицией, что без вина человеку жить невозможно. Но эта традиция, если сказать не немножко вымышленная, то она действительно вымышленная. Мы можем или продлевать, можем ее стимулировать, а можем обратить на нее очень такой строгий, осуждающий взор и попытаться немножко изменить эту неправильную традицию.
Во-первых, любые форс-мажорные ситуации, которые сейчас, ну, называются как бы побудительными причинами для употребления алкоголя, они проблему не решают, а следовательно, это просто оправдание своего пьянства. Ушла жена, потерял работу, и что? Выпил и нашел жену и обрел работу? Нет. Второй момент – это объективные причины, и они тоже прозвучали, это доступность алкоголя. Последние годы происходит некое вот такое вот противодействие, вот такой, ну, алкоголизации среды обитания наших горожан. Но эти действия, они поступательные, осторожные, они, конечно, приносят свои плоды, отодвигаются места продаж от школ, например, сокращается время продажи. Вот сейчас ту ситуацию, которую мы видим, она, например, кардинально отличается от той ситуации, которая была 100 лет назад. Если 100 лет назад мы знаем, что с 14 года и до начала 20-х годов была такая популяризация трезвенческого движения, ну, об этом есть очень хорошая литература, как это проходило. Процент трезвого населения, трезвого, я говорю, того, кто вообще не употреблял алкоголя, среди мужчин доходил до 42, даже до 50, а в некоторых районах, ну вот, скажем так, в соседней Тверской области, там, в Бежецком уезде, люди вообще писали царю петицию, чтобы вообще был запрет на торговлю спиртным. Сравните, сейчас процент трезвого населения у нас не более 1%. То есть из 100 мужчин только один как бы не употребляет алкоголь. И эти цифры, это цифры одного и того же народа, русского народа.
Ну вот я думаю, что и распространение той информации, о которой вы сейчас сказали, наверное, это тоже важно, чтобы, по крайней мере, этот миф в умах, в сердцах многих людей был развеян.
Ну, знаете ли, информация доносится в разных форматах. Есть еще очень яркие фильмы, которые исчисляют свою аудиторию миллионами. Это, например, там «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Москва слезам не верит», «Особенности национальной охоты». Красивые, красочные фильмы, но при всем уважении эти фильмы пропагандируют употребление. И воздействие, ну скажем так, просветительских каких-то проектов и нашей передачи – это один уровень. А воздействие вот этих вот ярких, красочных фильмов – это другой. И человек подсознательно, он как бы легализует свое употребление, а иногда и пьянство, ориентируясь вот на эти вот красивые картинки из фильмов.
Мы на улице города поинтересовались у наших горожан и о том, что же следует сделать на разных уровнях – семейном, государственном, общественном – для того, чтобы вот эта проблема алкоголизма была как-то решена. И вот их ответы.
Мне, наверное, пропагандировать здоровый образ жизни.
Я думаю, на государственном уровне поправить это невозможно.
А семейный уровень?
Это уже лично от каждого человека зависит.
Это все зависит от человека. Если человек не хочет, он не будет пить.
Мне кажется, если сам мужчина не захочет, то ему никто не поможет.
Вот я разговаривал с одним из пьяниц. Он молодой, говорит, а что я за такие деньги буду работать? Да я лучше ничего делать не буду.
А пить на что?
А вот пить находят.
А вот медицина?
Ну а что медицина? Медицина тут ни при чем.
Не знаю, медицина, мне кажется, бессильна в этом.
Скажите, а вот православная церковь какую-то роль вот, в искоренении этого зла может сыграть?
Трудно сказать, как с какого боку ее прикрепить-то сюда.
Как раз вот такие мужчины, они не хотят верить в это, не хотят, вот, как бы вот, проходят мимо церкви так с опаской, что это не их, это не для них.
Православная церковь должна играть большую роль. Дело в том, что православие ничего плохого оно в жизни никогда еще не делало.
А вообще надо в Бога верить.
Я думаю, интересное высказывание, и тоже хотелось бы услышать какой-то комментарий.
Малое употребление вина, к сожалению, в нашем русском народе, в его современном духовном состоянии, не может быть как-то одобрено и сказать, что да, можно попытаться найти вот эту границу. Нет, практически нет. Поэтому если человек единожды в жизни довел себя до состояния алкогольного опьянения, это потому, чтобы раз и навсегда расстаться с алкоголем и больше с ним вообще не встречаться никак, нигде, ни в какой форме.
А вот высказывание людей по поводу роли православной церкви вот, в борьбе с этим недугом.
Когда звучит вопрос «Роль православной церкви», в глазах опрашиваемых ведь не встает церковь, встает патриарх, митрополит, епископ, священник, диакон, ну, может быть, кто-то из священнослужителей, помощники по трезвенническому движению. Люди забывают о том, что ведь всякий православный христианин, когда-либо крещенный, посвященный Богу, он является частью этой церкви. Если все наши более 80% православных христиан, которые крещены в православной церкви, русской православной церкви, откажутся от алкоголя, то мы сделаем великое дело.
Но одна из опрашиваемых как раз и указывает на то, что те, кто страдает этой страстью винопития, в церковь-то и не заходят, и не пойдут.
Истинная духовная причина – это нежелание человека идти по тому узкому, очень непростому пути спасения человеческой души, на который мы все с вами призваны.
Есть такой момент, во мнениях он прозвучал неоднократно, что все зависит от самого человека. Но человек не живет ведь в безвоздушном пространстве в каком-то, человек живет в обществе. И та среда, в которой он живет, будет его мотивировать, побуждать каким-то поступкам. Вот простой пример я приведу, с которым мы сталкиваемся очень часто. Приходят люди и говорят, помогите, вот там муж, сын, брат, алкоголик. хорошо, как бы начинаем разговаривать, общаемся, приглашаем на группы самопомощи. И в конце концов приближаются праздники, и мы тогда говорим близким: вот вы знаете, сейчас будет Новый год, вот вы будете сидеть за столом, на нем будет вино. Они говорят: ну вы что, шутите? Конечно, будет, это же праздник. А вы готовы к тому, что после этого праздника ваш близкий сорвется? Они говорят: а вы сделаете как-нибудь, чтобы не сорвался? Мы говорим: мы сделаем. Мы вам советуем совершить подвиг и провести этот праздник без вина. Потому что вот сидит больной человек, все тут выпивают искрящееся шампанское, все веселятся, то же самое происходит в телевизоре, и вы хотите, чтобы вот он эту пытку, эту муку перенес и не сорвался. Да, он мужественно просидит с постным лицом весь этот праздник, разозлится на всех вокруг и через 2 дня уйдет в запой. И его запой во многом сейчас зависит от вас. Вы ради ближнего готовы совершить подвиг или нет? И люди воспринимают это очень болезненно. Они говорят: нет, давайте лечить его. С нами все в порядке, мы не больные. Звучит, если честно, так вот странно, но для многих это действительно подвиг. Это действительно подвиг, отказ от алкоголя.
Вы что-то взяли на вооружение и, может быть, что-то свое внесли в работу Рыбинского общества трезвости?
Если честно, мы велосипед не изобретали, и на самом деле группы самопомощи, которые проходят, и трезвенческое движение, оно примерно развивается в том же русле, что и до революции. Первым пунктом это подготовка, не нами, а духовенством людей вот к этой мысли об обете трезвости, который может быть дан на короткий срок, на время Великого Поста на 40 дней, на 3 месяца, на полгода, вплоть до, может быть, пожизненного обета трезвости. Это во всех трезвенческих обществах было первой строкой. Молебны трезвенческие, сдача обетов трезвости на разные сроки. Кроме этого, в обществах трезвости была просветительская деятельность. И уже в начале 20 века мы видим, например, что появляются такие некие диафильмы, люди смотрят слайды. И у нас сейчас в этом плане есть такой формат работы, как кинообсуждение. Мы смотрим фильмы, фрагменты фильмов, связанные с алкогольными, наркотическими срывами, связанными с употреблением алкоголя, разбираем их, пытаемся увидеть, где недобросовестная пропаганда употребления, где какая-то популяризация мифов о том, что вот можно пить и при всем при этом праздновать без каких-то негативных последствий. Обеты трезвости, просветительская деятельность – это то, чем мы занимаемся пока еще очень-очень таких скромных масштабах, но опыт других епархий показывает, что эта работа может расширяться, может в ней участвовать даже муниципалитет, могут участвовать общественные организации другого уровня. И все это будет приносить плод.
Отец Иоанн, наверное, очень важно человеку действительно другими глазами посмотреть на эту проблему, другими глазами посмотреть на фильмы, на то, что вообще человека окружает, на те же магазины, где продаются спиртные напитки.
То, о чем мы говорим, это популярно не только для Рыбинска, и задача вести популяризацию трезвенческого образа жизни, трезвого образа жизни – общество, которое может существовать очень хорошо без алкоголя, она осознается не только здесь, у нас на Ярославской земле, но мы знаем, что и на уровне патриархии, архиерейским собором принят уже и узаконен, установлен молитвенный чин о страдающих недугом, да, винопийство. Это единый чин, который благословляется для всей полноты нашей православной церкви, поэтому здесь действительно задача очень большая популяризации данного направления работы с населением. Человек осознает свой недуг, осознает свою неправду, он понимает, что это состояние для него греховное, что оно не несет правды в мире, что это грех, от которого нужно избавляться, но лучшего средства избавления от греха, чем участие в таинствах церкви, чем приобщение к полноте духовной жизни в лоне православной церкви. Конечно, мы не можем придумать и изобрести никакие медицинские препараты, средства нам здесь не помогут. Лучший помощник, лучший врачеватель в этом деле, конечно же, Господь. И потому все участники этого трезвеннического движения, они призваны к тому, чтобы регулярно исповедоваться, регулярно причащаться тела и крови Христовой, вести эту самую духовную жизнь не от раза к разу, от запоя к запою, а именно входить во всю полноту духовного общения Церкви, чтобы общение с Богом в виде молитв стали бы желаемыми, чтобы литургии и службы воскресного дня, они бы стали бы необходимыми для человека, чтобы сердце человеческое стремилось к этому самому единению с Богом. Те посты, которые Церковь хранит, свято хранит для нас, они ведь тоже во благо человека, в обнаружении немощи человеческих, помогают человеку пройти по этому пути. И потом, когда уже человек сделал некие шаги сам над собой, он вдруг понимает, что вообще этого на самом деле мало. То, что я всего лишь искоренил какую-то свою страсть, это вообще ничего я не сделал. Мне еще нужно сделать огромное количество добрых дел, дел милосердия, дел сострадания, дел заботы для того, чтобы я хоть в чем-то, хоть как-то уподобился бы Христу, чтобы там, действительно, в Царстве Небесном, иметь какую-то награду себе.
То есть фактически человек должен обрести истинный смысл жизни.
Совершенно верно. Пьянство как раз и обусловлено часто тем, что человек теряет смысл жизни. Кто-то говорил о том, что социальная неустроенность, малообеспеченность. Мы знаем огромное количество примеров наркоманов, пьяниц, людей, которые не то что малообеспечены, они сверхобеспечены и еще бы могли бы обеспечить своим обеспечением несколько регионов России, но тем не менее это их никак не останавливает от падения в одной из тех страстей, о которых мы сегодня говорим. Люди спиваются, люди становятся наркозависимыми, люди доходят до того состояния, куда, к сожалению, практически все человечество толкает сатана. Люди доходят до самоубийства, и это не из-за того, что нечего есть, и это не из-за того, что негде жить, это не из-за того, что вдруг не стало какой-то работы. Человек потерял смысл жизни. Но каждое человеческое сердце знает Бога и чает Бога. И задача Церкви как раз пробуждать человеческие сердца. Вот этот самый основной, приоритетный позыв, ради чего ты живешь, человек, для чего все вокруг тебя создано и существует, чтобы люди увидели, что та семья, которая тебе дается, она не для того, чтобы там шуметь и кричать на детей, что это всего лишь инструмент твоего собственного воспитания.
Всегда говорят, нет, церковь осуждает пьянство, но не винопитие. Вот пьянство мы осуждаем, а винопитие мы не осуждаем. Что, кстати говоря, не соответствует действительности. Вот мы делаем такую подборку высказываний святых отцов церкви, подвижников, благочестия о винопитии. Церковь напрямую говорит об опасности винопития, причем именно винопития, а не пьянства. Потому что совершенно очевидно, что провести грань невозможно. Если человек употребляет алкоголь, станет он алкоголиком или нет, это вообще невозможно сформулировать, невозможно никак представить. И если мы возьмем таких святых, общеизвестных, первой величины, ну, для России, как минимум, это святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, таких святых, как равноапостольный Николай Японский, Иоанн Кронштадтский, прочитаем жизнеописание Паисия Величковского, мы увидим, что напрямую говорится об опасности винопития. И своим духовным чадом, своим читателям эти отцы церкви советуют отказаться от вина полностью. Но все-таки есть некая вот такая установка на то, что будь пьян да умен. Вот я вам даже, знаете, как скажу, эта установка есть даже у тех, кто приходит к нам за помощью. Потому что странную вещь сейчас скажу, но, возможно, наши слушатели где-то с этим сталкивались, что когда муж начинает бороться за свою трезвость, то где-то через год та же самая жена начинает скорбеть о том, что муж стал трезвый. Почему? Да потому что ему очень мучительно находиться на праздниках, на корпоративах, на каких-то там загородном отдыхе. Он некомфортно себя чувствует среди употребляющих людей, и он начинает этого избегать. И тогда жена начинает скорбеть, ну как же мы перестали ходить на праздники, а вот хочется этой атмосферы, это так есть какой-то к этой атмосфере такая определенная склонность, и она тогда начинает его провоцировать на употребление. Она год назад страдала от его алкоголизма, но сейчас она страдает от того, что жизнь стала чересчур пресной. Тогда же она говорит, вот как бы нам не бороться с пьянством, а научить его культурно употреблять. Мы говорим, извините, это не к нам. Мы такой формы культурного употребления не знаем.
Мы говорим, что алкоголизм – это болезнь. Вот как близким людям следует относиться к своему близкому человеку, кто страдает этой страстью? Потому что ведь и любовь может в этом случае тоже уйти. Это опасно?
Если алкогольная зависимость уже принесла такие плоды духовной деградации, и человек агрессивно себя ведет, в первую очередь надо положить предел вот этой агрессии. Ни в коем случае человек не должен соглашаться со статусом жертвы в своей семье. Если муж носит психологические травмы детям своим поведением, если он напрямую угрожает жене, там, не знаю, еще кому-то близким, надо обязательно поставить преграду этому. Здесь не надо изобретать велосипед, надо просто обращаться в правоохранительные органы. Безнаказанность, она только усугубит ситуацию, человек будет все более и более деградировать. Кроме этого, следует отказаться от мифа о том, что вот после пьянки там мы его похмелим, как-то выведем, не знаю, еще что-то. Этим заниматься должны врачи. Если человек встает на путь борьбы с пьянством, первую помощь он должен получить в медицинском учреждении. После запоя надо обязательно обращаться в наркологическую поликлинику, потом брать направление в больницу и вот эту детоксикацию проходить под наблюдением медиков. А то получается у нас все врачи в этом плане, вот он после запоя, мы сейчас ему там проспонсируем 150 грамм, чтобы у него сердце не остановилось. Но давайте не будем самолечением заниматься, пускай этим занимаются врачи. И после того, когда человек уже находится в больнице, когда он от этого дурмана начинает, отходить, здесь надо с ним разговаривать. И мы вот в своей деятельности навещаем таких людей, с родственниками вместе ходим. Мы начинаем говорить, не хотел бы ты изменить ситуацию. И если человек говорит «да», мы формулируем четкие шаги, что нам надо сделать. И эти шаги, они очень конкретные. То есть после детоксикации это комплекс психологической поддержки, когда человек должен, во-первых, победить свои самооправдания. То есть он должен четко проговорить, что форс-мажорные ситуации – это не причина к употреблению. Не надо вот этим самооправданием заниматься. Кроме этого, он должен проработать так называемые границы. Это такие аспекты жизни, которые могут спровоцировать алкогольный срыв. Это что значит? Не ходить по барам, не сидеть за празднично накрытыми столами, там, где многочасовые возлияния происходят, не разговаривать с людьми, которые вот тебя сейчас могут совратить на это употребление. Ты сам для себя проговариваешь эти границы и сам стараешься их соблюдать. Кроме этого, вот отец Иоанн сказал, и это важнейшая вещь в нашей работе, это, конечно же, познакомить человека с православной жизнью, познакомить человека со священником, который должен стать его духовником. Потому что вот медицинские аспекты, психологические аспекты, которые важны на первом этапе, в конце они будут умаляться и возрастать будет роль духовного окормления. И это, конечно, уже деятельность священника. И мы видим, что если человек, вот этот, промежуток трезвости, который у людей очень часто легко достигается, в размере 6 месяцев, 8 месяцев. После больницы с посещением групп самопомощи человек эти 6 месяцев, 8 месяцев очень легко трезво проводит. Вот потом происходит срыв. Если это время человек потратит на знакомство с церковью, на знакомство со священником и на духовное осмысление своих проблем, то вот дальше успех его борьбы за трезвость может быть более эффективен.
С точки зрения духовной, отец Иоанн, родные что еще могут сделать, как проявление любви?
Первую помощь и самую простую, которую мы можем оказать, это молитва. Это наше прошение перед Богом о том, чтобы Господь коснулся человеческого сердца, чтобы это человеческое сердце изменилось, посмотрело на мир другими глазами. Таких примеров огромное количество. Самый яркий знает большинство, конечно, православных христиан, он касателен не винопийства, но перемены в человеческом сердце. Да? Мы помним, что когда-то некто Савл шел по пути в Дамаск для того, чтобы, имея у себя специальную бумагу, изыскивать православных христиан, их подвергать уничтожению. Этот Савл стал первоверховным апостолом Павлом. Вот так же человек, предавшийся страсти винопития, по такому уже мановению Божьему, за наше прошение, за нашу любовь, за наше сострадание к этой погибающей, действительно погибающей человеческой душе, может коснуться человеческого сердца, и раз и навсегда человек отойдет от этого недуга с огромным желанием не возвращаться больше на этот путь спасения, погибели.
К молитве за самого страждущего следует, конечно же, прибавить еще и молитву за самих себя, потому что те шаги, которые мы предлагаем, в частности, по прекращению спонсорства употребления, эти шаги даются людям очень нелегко, это тоже подвиг. Ну вот приведу такой пример. Приходит пожилая женщина, говорит, сын пьет, помогите. Мы говорим, не работает. На что пьет? В магазине в долг дают. Мы говорим, кто долги платит? Я с пенсии. А сколько долги? Ну, 1000-2 набегает за месяц. Мы говорим, вы можете ради сына подвиг совершить? Она говорит, какой? Мы говорим, не платите, пожалуйста, долги в магазине. Вот пойдите и предупредите, больше я долги в магазине за сына, за своего не плачу. Пожалуйста, когда вы ему даете, это вот ваша добрая воля, я больше эту водку не оплачиваю. Она была так поражена этим. Она говорит, да как же, ведь долг это святое дело, надо его оплатить. Мы говорим, понимаете, это губит вашего сына. Пожалуйста, решитесь на этот шаг. Она не могла решиться на этот шаг. И мы тогда ей говорим, пожалуйста, вот помолитесь, чтобы Господь укрепил вас, и вы больше сами не покупали водку и не оплачивали долги своего сына. А ведь спонсорство употребления, оно очень разноплановое. Это и оплата квартиры, это и ежедневная тарелка супа, и чистая одежда, и оплата долгов. Так вот, все эти подвиги нуждаются в укреплении благодати Божьей, потому что это нелегкие шаги.
Наверное, помимо лечения, очень важно проводить и работу по профилактике вот этого заболевания. И хотелось бы узнать, что в этом направлении делается или предполагается делать в обществе трезвости.
Лучшая форма профилактики, конечно, это честно себя спросить, а алкоголь в моей жизни какое занимает место? Если я готов отказаться от него, то это надо сделать. Если вы можете, дорогие телезрители, совершите этот подвиг, и тогда это будет лучшей профилактикой. Кроме просветительской деятельности, сейчас проходит 3 ежегодных, уже ставших традиционными, молебна. Это 11 сентября, день Иоанна Предтечи, 1 января, день мученика Манифатия, 18 мая, день празднования иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Все желающие могут к этому подготовиться и либо просто поприсутствовать, помолиться за своих близких, либо же рассмотреть для себя уже вопрос об обете трезвости.
Если кто-то хотел бы обратиться за помощью в ваше общество, как и что можно сделать, куда обратиться?
Ну, в первую очередь можно прийти в Спасо-Преображенский собор, спросить отца Иоанна, который там служит. Кроме этого, можно прийти к нам на группы самопомощи. Телефоны, наши телефоны, они выложены на сайте Иверского храма. Там же указано, как прийти на группы самопомощи. Каждая пятница, 17:30 в здании воскресной школы мы проводим свои собрания. Все это для граждан Рыбинска сделать очень легко.
Я благодарю вас за участие в сегодняшней беседе. И я очень надеюсь, что сегодняшний разговор поможет многим правильно и результативно бороться с этой страстью. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
Ангел-хранитель.